Господи, мы славим Тебя, что Ты нам дал Духа Святого, и мы можем познавать Тебя. Ты, Господи, некогда был очень далек от нас, точнее, мы были очень далеки от Тебя из-за наших грехов, которые нас разделяли с Тобой. Но теперь, благодаря Твоему Сыну, мы близки с Тобой. И, как говорит Петр в своем послании, мы теперь стали частью божеского естества. Господи, это огромная честь, и это незаслуженная милость к нам. Пожалуйста, работай Духом Своим Святым в наших сердцах, обновляй наш разум, зажигай наши сердца. И благослови, пожалуйста, сейчас, когда мы будем Слово Твое изучать, когда мы будем слушать голос Твой, пожалуйста, говори к нам, говори к нашим сердцам, дай нам, пожалуйста, смиренные сердца, чтобы мы были способны услышать Тебя, чтобы мы были способны согласиться с тем, что Ты говоришь к нам, и чтобы мы были послушны делать то, что, к чему Ты нас призываешь. Пусть во всем этом будет слава Твоя явлена. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Имею честь быть среди народа Божьего, имею честь служить проповедью. Тема, которую мне хотелось бы, и я думаю, что это как бы Бог ложит желание на сердце. Тема, которую хотелось бы сегодня осветить, она достаточно, ну, прозвучит, может быть, немножко неоднозначно. И наверняка вы в последнее время думали об этом, так как тема достаточно животрепещущая в последнее время в нашем обществе. Мы уже говорили об этом в нашем собрании. Где-то полтора месяца назад Николай проповедовал об этом, на подобную, связанную с этим тему. Я уверен, мы на домашних группах много об этом говорили, и мы наверняка в семьях точно об этом говорили, и мы точно об этом думали, переживали, возможно, молились, кто-то меньше, кто-то больше. В нашей стране происходят разные процессы, и не всегда понятно, как на них реагировать. Каким образом реагировать то, что происходит в центре города, на так званый Майдан. Уже под словом Майдан подразумевается не просто географическая точка, а некоторое социальное, политическое понятие. Как реагировать на то, что происходит, когда люди обсуждают это все, что там происходит в Фейсбуке или ВКонтакте. Как реагировать на это, как средства массовой информации это все интерпретируют и подают. И много здесь серых зон, очень много непонятного, очень много такого недостаточно ясного и очень много крайностей. Когда христиане могут бросаться из крайности такого ярого, такого открытого активизма в этой сфере, в сфере политики, в сфере такой гражданской активности, до другой крайности, до полного безразличия, когда люди как бы не говорят об этом, как будто бы этой сферы вообще не существует, может быть, даже думают, каждый себе, но между собой как-то не говорят, боятся, что ли, затрагивать эту тему. Но нам, как христианам, необходимо, чтобы Бог прояснил для нас эту сферу, чтобы нам было понятно, как нам поступать, потому что если в какой-то сфере нашей жизни нету истины, там обязательно будет ложь, и эту сферу будет дьявол использовать в своих целях. Поэтому Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И нам необходимо познавать истину в разных сферах нашей жизни. Именно поэтому у нас есть наше богослужение, именно поэтому у нас есть церковная библейская школа, именно поэтому у нас есть различные конференции, семинары, в том числе то, что Константин рекомендовал. И в том числе у нас сегодня будет проповедь на тему, я ее назвал «Истинный патриотизм». Что является истинным, настоящим патриотизмом в Божьих глазах с точки зрения Божьего Слова. Сразу бы хотел оговориться, чем эта проповедь не является. Эта проповедь не является агитацией в какую-то политическую, на агитацию на какой-то политический курс для нашей страны, за какую-то союз, тот или иной, с той или иной другой страной или объединением стран. И также эта проповедь не является призывом идти куда-то, равно как и призывом куда-то не ходить. Мы не то чтобы будем уминать, как бы обходить эту тему стороной, куда надо идти, и гражданская активность, может быть, мы немножко об этом поговорим, но хотелось бы сосредоточиться немножко на другом, на том, что действительно Бог называет настоящей любовью к своей стране, что действительно Писание называет настоящим таким, как у нас сейчас такое популярное слово, патриотизмом. В Писании, конечно, нет такого слова, и это понятие уже последнего времени, но тем не менее нам нужно в этом разобраться. Во-первых, хотелось бы выяснить и определиться с такой точки зрения, что Бог, Он работает не только на уровне персональном нашем лично, когда мы, каждый из нас, имеем отношение с Богом, и не только на уровне народа Божьего, как бы вот всей церкви вселенской, те, кто действительно являются Божьими детьми из различных поместных церквей. Бог работает и на личном уровне, и на уровне церквей, но также хотелось бы увидеть и затронуть такую тему, и убедиться еще раз в этом, и сделать из этого какие-то практические выводы, что Бог работает точно так же, ну не точно так же, но определенным образом Он работает и на уровне различных народов, различных наций, различных стран. Даже эту тему можно продолжить. Вы можете знать и убеждаться в том, что Бог работает, например, на уровне вашей семьи конкретно. Если муж или жена что-то переживает, это затрагивает всю семью. Или Бог может работать на уровне какой-то поместной церкви. Если Бог ведет конкретную поместную церковь к чему-то или каким-то путем, путем страдания, или путем радости, путем роста, или путем какого-то возгревания любви к Богу, или охлаждения любви к Богу, то это очень очевидно, что церковь идет таким путем. Хотя в какой-то группе людей, в церкви, в семье или в стране, разные люди могут быть в разном состоянии, но мы можем с уверенностью говорить о том, что Бог ведет эту группу. И в данном случае мы будем говорить о стране, о народе, о нации, каким-то своим путем Бог ведет ее. Чтобы это утверждение не было голословным, давайте увидим это из Писания. Во-первых, первый факт, который хотелось бы заметить, это, я надеюсь, вы знаете все, что именно Бог создал народы. Если помните, до Вавилонской башни, которую люди начали строить после потопа, история эта записана в Бытие в 11 главе, люди разговаривали все на одном языке и все были одним народом. И когда они захотели построить Вавилонскую башню, то они как бы хотели в этом проявить свою гордость, показать свою как бы значимость. Мы, люди, мы, народ, это звучит очень гордо. Бог решил их рассеять по всей земле, разрушить их планы, и Он сделал так, что они начали друг друга не понимать. Он послал им разные языки, и они по языковым принципам рассеялись по разным местам, и таким образом образовались народы. Сначала это были просто как племена небольшие, группы людей, которые просто друг друга не понимали. Они разошлись в разные стороны, потом эти границы еще более усилились, потому что не было большого, как бы, не было возможности сильно путешествовать. Люди жили достаточно обособленно в своих странах. И поэтому появлялись и развивались каждый язык в свою очередь отдельно, и каждая нация, каждый народ, каждая страна, они развивались отдельно. Во-вторых, мы видим в Писании, что Бог очень очевидно работал с народом Израиля. Это было просто, ну, это просто всем очевидно, и можно даже лишний раз не доказывать. Это началось с того, когда Бог призвал Авраама из Ура. Он призвал и сказал, что произведет от него народ великий. И даже он сказал, что от Авраама произведет разные народы, и в частности израильский народ, еврейский народ. И хотелось бы еще убедиться, действительно ли Бог работает с язычниками. Действительно ли Бог работает на уровне язычников, или для него это, может быть, есть израильский народ и все остальные люди. Давайте откроем 66-й псалом, в котором мы увидим некоторые утверждения, которые делает псалмопевец. 66-й псалом. Действительно, очень приятно слушать, когда страницы листаются. Я понимаю теперь, Николай. Начальнику хора на струнных орудиях псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам, и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, по всей земле, абсолютно на всей планете Земля, все люди, во всех народах спасение Твое, в каждом народе. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Он обращается и говорит о том, что пусть каждый народ, он познает Бога и придет к Богу. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Очень интересно, заметьте, Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Он управляет каждым племенем, каждым народом, судит, оценивает его, производит какую-то судьбу этого народа, ведет каким-то особенным путем. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Он здесь говорит о том, что все народы должны познать Бога, все народы должны возлюбить Его и поклониться Ему. И Он утверждает, вот для нас особенно важный в контексте нашей темы, 5 стих, Он говорит, «Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами». Бог управляет каждым народом, имеет отношение с каждым народом. Более того, давайте еще откроем одно место, Исаия 19 глава, я не помню, есть ли это место на PowerPoint, кажется, нету. Но давайте откроем, это очень интересная, особенная глава. Исаия 19 глава. Здесь Бог обращается к Египту. Очень интересно. Египет – языческая страна. Языческая страна, где определенное время, 400 лет, целых 4 века, даже 430 лет, если быть точным, израильский народ провел в плену. Здесь пророчество о Египте, и давайте прочитаем с 16 стиха. «В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он поднимет на них». Он конкретно будет к ним обращаться, что-то с ними делать. «Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем». То есть это Бог так определил, таким образом взаимоотношения между двумя странами, между Иудеей, то есть еврейским народом, и Египтом, то есть египетским народом. «В тот день пять городов земли египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца». То есть они будут познавать Бога. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов его». Мы сейчас не будем выяснять, когда это пророчество было или будет, но очень интересно, что Бог говорит особенным образом, что египетский народ, язычники, вот конкретно этот народ будет поклоняться ему. «И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе», этот жертвенник, «в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника и избавит их». Он языческому народу пошлет Спасителя и Заступника. То есть Он не просто использует языческие народы для своего народа, израильского, для каких-то целей, хотя Он и это делает, 100%, и мы это видим в Писании очень много, но Он и с египетским народом лично работает, желая его спасти и желая послать им Заступника и избавить их. «И Господь явит Себя в Египте». Очень интересно. На месте Египта может быть Украина, и она точно может быть там. «И египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты, обещания Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит и исцелит их». Очень интересно, пишется в таком стиле, как будто бы он говорит про Израиль. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу». Очень интересно. Еще и ассирийцы. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, внимание, благословен народ мой египтяне». Очень интересно. Он не просто говорит «народ мой Израиль», как это обычно, но «народ мой египтяне», он так говорит про язычников. и дело рук моих ассирийцы, и наследие мое Израиль». То есть мы видим, в Ветхом Завете Бог работает с народами. И мы можем много историй, и видеть особенно у пророков, где Бог использует одни народы, чтобы наказывать другие. Один нечестивый народ использует, чтобы наказывать другой нечестивый народ. Или один благословенный народ использует, чтобы наказывать другой нечестивый. Или благословлять народы друг между другом. Это очень интересно, Бог таким образом работает. Точно так же и во времена Нового Завета, и во времена, уже в последние времена, во времена пришествия Христа Второго и тех событий, которые будут там происходить, мы можем в Новом Завете найти очень много мест. Если вы записываете, просто запишите ссылки. Матфея 12:18. «На имя Его будут уповать народы». Это цитируется пророчество из Ветхого Завета. Матфея 25:31. «Соберутся перед Ним все народы». Матфея 28:18, великое поручение, идите и научите все народы, каждый народ, идите к каждому народу. Он не просто говорит, идите ко всем людям, ко всей земле, ко всей планете, он говорит ко всем народу, каждому народу. Деяние 15:14, опять же, цитируется пророчество из Ветхого Завета, чтобы все взыскали Господа, все народы. Римлянам 1:5, Павел говорит о себе, что ему дано апостольство, чтобы покорять вере все народы. И Откровение 19:15 говорится, острый меч, чтобы им поражать народы. Каждый народ, он будет поражаем в свою очередь, в меру его состояния. И очень тоже интересный стих Откровение 21:24, когда уже говорится про Новый Иерусалим, говорится о спасенных народах. То есть не имеется в виду, конечно, что какой-то народ именно весь спасся, какой-то не спасся, имеется в виду спасенные люди из разных народов. То есть, хотя для спасения, для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы иметь отношение с Богом, национальность, народ не имеет никакого значения. И мы читаем в Писании, что нету разницы ни иудея, ни эллина перед Христом в плане благодати и в плане спасения все равны. Но в историческом плане, в аспекте того, как Бог работает с разными группами людей, хорошо замечать, что Бог работает с разными народами по-разному. И это может для нас означать, что можно и стоит наблюдать за историей своего народа, или окружающих нас народов для того, чтобы видеть, как Бог работает в нашей жизни, как Бог ведет нас столетиями или даже тысячелетиями, насколько у нас хватает исторической памяти, как Бог ведет нас со времен Киевской Руси и до этих времен, как Бог ведет нас во времена там, независимости или монголо-татарского ига, во времена Российской империи, во времена Советского Союза. И в этом всем видеть руку Божью, наблюдать за этим. Во-вторых, мы можем сделать вывод, что нравственное и духовное состояние очень сильно влияет на то, как Бог работает. Если народ падает, если народ отходит от Бога, если народ забывает Бога, если народ пренебрегает Богом, игнорирует Его, хотя Бог обращается к различным народам, и в новозаветнее время это очень очевидно и просто даже не поспоришь с этим, то Бог работает по одному. Если народ кается перед Богом, ищет Бога, в большинстве своем, не говорится, тут нельзя говорить в таких как бы в черно-белых тонах, нельзя сказать 100% народа, то есть все 49 миллионов или 48, или сколько нас осталось, они ищут Бога, или там все 50 миллионов. Имеется в виду это как превалирующее большинство. Тех, кто большинство, это как основная идея в народе, которые ищут Бога, они познают Бога. То если народ ищет Бога, если народ склоняется перед Богом, кается перед Богом, признает свои грехи, осознает свою зависимость от Бога, то Бог работает уже совершенно по-другому. И еще такой третий вывод из этого можно сделать, что по мере поступков других народов, и нашего народа в том числе, и реакции Бога на него, мы можем делать оценку того, в каком состоянии народ. То есть, если наше состояние влияет на то, как Бог с нами поступает, то и в обратную сторону. Если мы видим, что Бог наказывает народ, очень очевидно, например, голодомором, как наш народ 80 лет назад, то очевидно, что это наказание от Бога, очевидно, что это реакция Бога на какое-то состояние нашего народа. Давайте откроем одно место, которое будет для нас сегодня основным, мы проведем в нем большинство нашего времени. Иезекииля 20 глава, с 20 по 22 главу мы прочитаем три главы, так достаточно обзорно, и сделаем, я думаю, очень много хороших выводов оттуда. В Новом Завете написано, что израильская история, она является образами для христиан, когда христиане могут смотреть на Израиль, на его историю отношений с Богом и делать для себя выводы, наблюдать в этом как бы прообраз своих отношений, то есть в духовном смысле. Но точно так же мы можем смотреть на Израиль, смотреть на его отношения с Богом и в большинстве своем, практически в большинстве случаев мы можем применять это и к нашему народу в плане отступление народа от Бога или покаяние народа перед Богом, мы это все можем точно так же применять. И в этом смысле израильский народ является для нас таким как бы примером, что ли. Примером или как бы то, как бы таким схемой, или смотреть на, мы можем смотреть на него и видеть, как Бог будет поступать, как видеть сердце Бога, как он поступает, когда народ вот в каком-то определенном состоянии. Иезекииля 20 глава. В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим, говорит Иезекииль. Пришли к нему старейшины, наверняка как к пророку, как к уважаемому вроде бы в обществе человеку, или, может быть, не сильно уважаемому, потому что они не сильно хотели слушаться Бога, но как к тому, которого они, насчет которого они понимали, что через него говорит Бог. И они хотели что-то услышать от Бога, вопросить Господа. «И сели пред лицом моим, и было ко мне слово Господа. Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог». Вот вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их. И скажи им, так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь, Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь, Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов своих египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, милостиво поступил, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню и дал им заповеди мои. То есть первая такая как бы веха, о которой здесь он описывает, это как он их выводил из Египта. Говорит, отвергните идолов, отвергните мерзости, но они не отвергли. Он обещал их наказать, но подумал и отложил это наказание просто по милости, ради имени своего, чтобы смиловаться над народом. И тут следующая такая веха, вторая. И я вывел их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им постановление, исполняя которое человек жив был бы через них. дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня. Увидите, как, точно так же, как в 8 стихе. Они опять возмущаются. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но опять, он говорит, но я поступил ради имени моего. Милостиво он снова поступил, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу в их землю. Но здесь хоть он милует, хоть он не наказывает их, он все-таки начинает их уже наказывать, ну не наказывает полным и как бы уничтожением, истреблением, но наказывает их тем, что уже говорит, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом красу всех земель. Уже наказывает это поколение. Уже говорит, что они не войдут. Говорит, что их дети войдут только. За то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. Все-таки он пожалел. Хотя было наказание, хотя было последствия ихнего греха. Но он все-таки пожалел их. И вот третья веха. «И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь, Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Но, опять же, как в 8, как в 13 стихе, снова «но». «И сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и истощу над ними ярость мою в пустыне». Но, опять «но», опять он милует. «Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам», но все-таки он уже определил им определенное наказание. «Я поклялся рассеять их». Он не истребил их, не испепелил их своим гневом праведным, но все-таки последствия уже какие-то есть, еще больше последствий, чем были для их родителей. «Поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их, и допустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утровы, каждого первого первенца, ребенка первого, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Они стремились к этому, они этого жаждали, они желали поступать, как языческие народы, они отвергали Бога, они вместе вроде бы поклонялись Богом, но при этом они поклонялись и идолам одновременно. И Бог уже просто постепенно отпускает свою ограду, и они пускаются во все тяжкие. Поэтому говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им так, говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали закалывать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои, и благовонные курения мои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она до сегодня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Это все он говорит Иезекиилю, когда к нему пришли вот эти старейшины израильские, вот это все он говорит Иезекиилю, чтобы он им объяснил эту всю огромную историю. Он не просто им говорит, я не буду с вами говорить, или просто замолчал и ничего не говорит. Он им проявляет любовь определенную, проявляет милость, объясняет, в каком они состоянии, и объясняет это очень долго, очень много и очень ярко. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня. И хотите вопросить меня, дом Израилев, живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. То, что вы говорите, что все будет хорошо, все будет отлично. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню, у нас все будет под контролем. То, что мы захотели, все у нас будет. У них же как-то жизнь слаживается, и у нас все будет, без Бога обойдемся. Он говорит, не будет так. Будьте наказываемы, я вас буду вразумлять, я вас буду воспитывать. Из этой главы мы, наверное, здесь остановимся. В принципе, дальше там продолжается о том, что он обещает грядущий суд над Израилем и очищение его. И... Хотя давайте прочитаем 43 и 44 еще стихи. Он обещает, что он их рассеет, накажет, потом он их соберет. 42 даже. «И узнаете, что я Господь, когда веду вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших, и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя». Уже после наказания, после того, как уже Господь смилуется, их соберет их снова вместе. «Обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь сами собой за все злодеяния ваши, какие вы делали». Вы увидите всю эту мерзость. «И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим делам, не по злым вашим путям и вашим делам, развратный дом Израилев, говорит Господь Бог». Мы видим, что он здесь проявляет милость для того, чтобы они однажды увидели мерзость своих грехов, и чтобы они однажды увидели, что он Господь. Он очень много милости проявляет им, хотя наказания очень страшные, но эти наказания очень сильно откладываются на поколения, на столетия даже, ради того, чтобы проявить милость, ради того, чтобы явить свою благодать, ради того, чтобы подождать, не покаяться ли народ. В этой главе мы можем сделать несколько выводов. Первое, это самое главное, непокорность народа, бунт народа против Бога, это основная причина страданий народа, основная причина, почему Бог наказывает. Если вы были внимательны, вы могли видеть, что он несколько раз утверждал, что как бы основная точка была, когда он говорил: «Я Господь Бог ваш, не идолы, отвернитесь от них». И он говорил, когда они выходили из Египта, когда уже вышли, и детям их говорил, и снова повторял им это, говорил, что он им это все делает для того, чтобы они знали, что он Господь. И это как второй вывод мы можем сделать, что Бог это делает для того, чтобы... народы, для того, чтобы каждый народ, каждую нацию как-то вразумить и увидеть, что они не являются сами себе богами. Они не живут в языческом мире, где в их где-то у Израиля там где-то Бог, а у нас вот свои боги. У них свой Бог, а у нас свои боги. Нет, один Бог над всеми. Те боги, которые у язычников, те ценности, те какие-то стремления, те какие-то вещи, на которые мы, как народ, полагаем надежды. Это все является лжебогами. Есть один истинный Бог. И еще один можем вывод сделать. Бог очень долготерпелив и очень многомилостив. То, как он откладывал наказание, уже обещал накажу, потом откладывал ради имени своего, для того, чтобы оно не хулило среди других народов и для того, чтобы явить впоследствии им всю мерзость и грехов и явить им свою святость, свою красоту, свою славу. Мы можем задать себе несколько вопросов, думая о своем народе. Сколько раз Бог спасал наш народ в историческом плане, исторически даже,
с точки зрения, как народ спасал. От истребления, от уничтожения, от порабощения, от какой-то худшей жизни. Сколько раз Бог спасал наш народ, а мы не обращались к Нему? Сколько раз Он выводил нас из исторических Египтов, а Украина игнорировала Его? Во-вторых, сколько раз Бог через своих проповедников обращался к нашему народу, а мы пренебрегали Божьим Словом? Из столетия в столетие, из поколения в поколение. И еще, к скольким поколениям на протяжении всей истории обращался Бог, а мы продолжали игнорировать Его? Мы не можем, мы живем в своем как бы мире, в своем поколении. Мы не сильно думаем про какую-то там историю. И даже если думаем, мы как-то не сильно проникаемся, мне кажется, тем, как Бог работал в разные периоды той истории. Но с того момента, как даже официально и даже как неофициально христианство пришло в наши края, Бог стучался. Какой бы ни была, допустим, официальная церковь, какие бы ни были там заблуждения, какие бы ни были тенденции, чему бы ни учили народ священники, Бог дал свое слово, Бог открывал себя, и народ имел возможность искать Бога. И мы можем просто думать и задавать вопрос, как часто мы, как народ, наши родители, наши деды, наши прадеды, мы пренебрегали этим. Особенно это, возможно, очевидно в последнее столетие, когда мы жили в такой стране, которая декларировала свои ценности как безбожные, как антибожественные, как просто против Бога шли. И ответы на эти вопросы могут давать нам лучшее понимание, как Бог работает с нами, почему Бог так работает с нами и как, скорее всего, Бог будет работать в ближайшее время с нами, если ничего не изменится. Давайте перейдем к следующей главе, 21 глава. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву». Кстати, хотел бы еще обратить внимание, здесь, в этих трех главах, три основных действенных лица. Бог, израильский народ и Иезекииль. Обратите внимание, что здесь не просто говорится о том, что Бог обращается к своему народу, но Он использует Иезекииля для того, чтобы обращаться к своему народу. Я думаю, это очень хороший урок, что мы, как христиане, как Божий народ, мы на месте Иезекииля. Если народ не знает Бога, мы знаем Бога, и у нас есть Слово, и Бог обращается к нам через Слово, мы должны быть Иезекиилями, которые пойдут к народу и скажут. И мы должны вот эти вещи, и было ко мне Слово Господа. Сын Человеческий, обрати лицо на Иерусалим или на Киев и произнеси Слово на те или иные места. Это, я думаю, должно быть применимо к нам. Не то, чтобы мы должны выйти это все как бы дословно прочитать и сказать, это на 100% относится к там, все нюансы, и каждый стих, и каждое обстоятельство к Украине сейчас, но сам принцип. Хотя на самом деле мы будем увидеть очень много схожестей. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву. И скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, я против тебя, я иду на тебя войной. И извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Интересно, заметьте, истреблю и праведного, и нечестивого. И даже того, кто поклоняется Богу, и того, кто не поклоняется, они будут иметь достаточно общую судьбу. Конечно, Бог работает с каждым лично. Судьба нечестивого будет гораздо тяжелее, но праведный человек, он будет разделять судьбу нечестивого, потому что они в одной стране, потому что они в определенном смысле в одной упряжке, потому что праведному нужно пережить эти та же страдания, чтобы иметь сострадание к своему народу и чтобы молиться за свой народ, и мы будем дальше видеть смысл в этом. «А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я Господь. Извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. И Бог уже просто являет себя в наказании. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами им. Ты же, христианин, переживай, волнуясь, молясь, и в горести становляясь на колени. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч наострен и вычищен, все уже приготовлено для наказания, наострен для того, чтобы больше закалывать, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, этот меч, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч, приготовлено наказание и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. И здесь говорится про другой нечестивый народ, который Бог использует для наказания. Мы можем видеть это в истории не раз и не два, и с нашим народом, и с другими народами. Бог использует народы для того, чтобы один нечестивый народ для того, чтобы наказывать другой нечестивый народ. «Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо Он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, поэтому ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Этот не устоит, говорит Господь Бог. Народ не устоит. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй руку об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их». И дальше говорится про причину, зачем это все. Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, увы, на самом деле, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Для того, чтобы растаяли сердца, если сердца народа в ожесточенном состоянии, в огрубевшем состоянии, не воспринимающим Божье Слово, не воспринимающим мягкие наказания, Бог будет наказывать более тяжелыми наказаниями. И Он даже сам говорит, увы, но это будет. «Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое, и я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я Господь сказал». Страшная картина. И мы можем видеть, мы далеко не в лучшем состоянии, чем израильский народ. Давайте откроем 22 главу. Здесь дальше, в конце 20, во второй половине 21 говорится о царе Вавилонском, о мече царя Вавилонского. Это именно он будет этим убийцей, который придет и растерзает землю. И там много тоже интересных подробностей. Пожалуйста, прочитайте, просто очень... Там, например, говорится о том, что вы сами, он обращается к израильскому народу и говорит, что вы сами свое беззаконие делаете очевидным. И Вавилонский царь, он думал пройти мимо вас. Там у него, он как-то гадал по своим языческим обрядам, и он что-то вроде бы нагадал на вас, но не сильно был расположен, но вы сами своими беззакониями напоминаете об этом. Вы сами становитесь очень яркими такими. Сидели бы себе в сторонке, смирялись бы, искали бы Бога. Нет, вы хотите быть в центре планеты всей. 22 глава. «И было ко мне слово Господа, и ты, Сын Человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его. И скажи, так говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя». Сколько крови льется у нас в стране? нерожденных детей. Убийств различных, преступлений, просто несправедливости, когда сам народ сам себя убивает, друг против друга. «О город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя, надеющийся на всякое пустое, делающий различные других людей, другие страны, другие какие-то идеи, национально-украинские идеи, какие-то историческая память, какая-то культура, какая-то язык, что угодно, делает своим достоянием и поклоняется ему. Нет ничего плохого в культуре, в языке. Это надо любить, уважать. Но когда это становится идолом, когда на это делается опора, и когда мы начинаем считать себя какие-то как особенными, или когда мы на кого-то пытаемся опираться, не ищем Бога, пытаемся найти спасение у каких-то людей, у других каких-то стран, у союзов, у кого угодно. Я не говорю за кого-то определенного. У нас так было на протяжении истории всей. И делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Или материализм. Бог нашего времени, Бог нашей эпохи. То, что мы делаем идолом повсеместно. Даже не как народ, а просто каждый из нас лично. Очень много этого. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которые ты наделал, их бесчисленное множество, ты осквернил себя и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Они будут смотреть и просто пренебрегать. Вы не будете иметь никакой ценности, он говорит израильскому народу, и я думаю, это очень сильно перекликается с нашей историей, с нашим состоянием. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя. Сироту и вдову притесняют у тебя. Очень интересно, практически каждый пункт, даже не практически, а реально каждый пункт, он очень относится к нашей стране. Мы можем видеть нашу страну в этом. Такое впечатление, как будто бы тут 2,5-3 тысяч лет не прошло. Как будто бы мы живем в это время, как будто бы это про нас писалось. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время нечистот, ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женой ближнего своего, сплошь и рядом. Иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. Просто поразительно, насколько точно передается состояние нашей страны. Можно сказать, ну, другие страны в таком же состоянии, мы не хуже, может быть, даже лучше, чем кто-то там где-то. Дело сейчас не в этом. Сейчас время смотреть на себя и смотреть на свое состояние перед Богом. Мы виновны во всех этих грехах. Если Бог, израильский народ, избранный свой народ, таким образом наказывал, что ждет нас? И вот я всплесну руками моими о корыстолюбии твоем, которое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. Чем сможешь оправдаться? Чем сможешь сказать, я не виновен? За что можешь зацепиться и сказать, у меня все-таки есть что-то хорошее? И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным в глазах народов, и узнаешь, что я Господь. Ну разве не похоже? И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, шваком, то, что сгорает в огне. Все они, олово, медь и железо, и свинец в горниле сделались как изгарь серебра. Поэтому так говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. То есть вы не обладаете никакой ценностью. Как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я в гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас, весь народ. Кто в каком состоянии? Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него. И узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. Не вечно Богу быть пренебрегаемому. И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, скажи ему, народу, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков, ее среди нее. Те, которые должны были говорить Божье Слово, они сговорились. Как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают на различие между чистым и нечистым, и от суббот моих закрыли глаза свои, и я уничижен у них. И здесь речь не просто о священниках, кого мы, может быть, подумали в каких-то церквях, те, кто называется священниками. Это те, кто должен быть стоять перед Богом. Это те, кто должны быть ближе к Богу. Если мы, как христиане, названы царственное священство, то, скорее всего, это ближе о нас, больше, скорее всего, это о нас говорится, ближе к нам. Князья у нее, те, кто владычествуют, те, кто правят, те, у кого власть. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки, те, от кого все ожидают Божьего слова, кто хоть бы что-то сказал, иногда по телевидению говорит какой-то, ну вроде бы от него Божьего слова надо ожидать, он просто поздравляет с милым праздником. И пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. Или как в современной Украине у нас часто говорят, все будет хорошо, не переживайте, Бог все сделает, все будет отлично. Почему? На каком основании мы так утверждаем? На каком основании так кто-то думает? Но более того, пророки, священники, князья, ладно, 29 стих, а в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо. И это все состояние народа. Грех на грехе, грех за грехом. Это мы, это современная наша Украина. Мы ее любим, мы в ней живем. Мы в ней, большинство из нас, родились. Мы с ней как-то связываем свою судьбу. Мы с ней как-то связываем свое будущее. Но она в таком состоянии. И Божий гнев горит. Если у нас, если у кого-то есть какая-то ложная надежда, что как-то пронесет, у нас нету этой надежды. Божье слово его разбивает. Если он даже свой избранный израильский народ не пощадил, то что будет с нами, язычниками, у которых даже нету никакого преимущества в этом плане? Да Бог такие народы, как мы, уничтожал в мгновение глаза, для того, чтобы просто показывать свою справедливость и свой суд. Мы ничем не лучше. Если мы ожидаем, что все будет хорошо, то это просто полностью безосновательно. Нам нужно обратиться к Господу. Нам нужно осознать глубину своих грехов, увидеть всю эту мерзость, которая здесь описывается. Вещи, в принципе, которые мы прочитали, мы их видим повседневно, наверное, каждый день. И мы, наверное, с большим количеством из этих вещей стыкались даже в своей личной жизни. Как-то оно близко возле нас где-то было, мы это видели воочию, как это происходит. И мы должны это все осознать, что это все мерзость в глазах Бога. Мы должны увидеть Бога настолько святым, чтобы просто понять, что нас ожидает Божий гнев, нас ожидает суд. И нету ничего другого, чтобы могло нас спасти, кроме Иисуса Христа. Никакой счастливый случай, никакой другой народ, никакая страна, никакие наши внутренние реформы. Только покаяние перед Христом и желание нашего народа искать Христа. Только это спасение по вере во Христа, который за каждого украинца умирал на Голгофе. За каждого человека, за всех людей. Он умирал на Голгофе для того, чтобы спасти. И за каждого украинца, за каждого жителя нашей страны, за каждого человека, кто родился здесь, кто здесь умрет, кто здесь живет, он умирал. И точно так же, как он говорит об Израиле, что увы уже меч, точно так же он не желает наказывать каждый народ. Но если народ не ищет Бога, если народ не стремится к Богу, если народ не преклоняется перед Богом, то Богу ничего другого не остается, как просто показывать свое могущество, просто показывать свое величие, просто показывать свой гнев и ярость и изливать это наказание на народ, что, может быть, это подействует на них хорошо, может быть, в самых худших состояниях они смирятся и будут искать Бога. И вот здесь, в 22 главе, мы подошли к последним двум стихам, которые являются достаточно знаковыми для нас, тех, кто называют Иисуса своим Господом, те, кто возрожденные Божьи дети. «И искал я у них человека, — говорит Бог, — который поставил бы стену». Нету стены, голое поле. Или есть стена, но она очень разбита большой брешью. «И стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Он искал этого человека, у него не было желания наказывать. Он искал этого человека, подобно, как помните, Моисей, ну, в некотором смысле торговался с Богом за жизнь Лота, когда говорил, Бог говорит, я накажу Содом и Гоморру, и там еще два города. И он говорит, а если там будет хоть столько-то праведников, накажешь? Нет, смилуюсь. А если столько? Еще меньше. А если столько и столько? Он каждый раз уменьшает число, потому что Бог смилостивился бы. Может быть, тогда он бы проявил милость к ним. Но там не оказалось столько праведников. И Бог наказал этот город. И также и здесь он искал человека, который бы стал в проломе за эту землю, но не нашел. «Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, путь их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Бог ищет того, кто бы стал в проломе. Готовы ли мы, как христиане, быть этими людьми, становиться этими людьми, становиться в проломе за свой народ? Мы живем в такое время и в такой культуре, где индивидуализм очень ценится, очень превозносится. Мы даже этого не замечаем, но мы очень редко как бы отождествляем, приравниваем себя с какой-то большим числом людей. Большинство отождествляют себя со своей семьей. Вот моя семья, вот это все, что я имею, я за свою семью горой. Это как бы, это хорошо, и в определенном смысле, если это не переходит границы определенные. А некоторые, может быть, определяют себя в каких-то границах, отождествляют себя, не знаю, я принадлежу какой-то группе людей, не знаю, я выпускник этого университета, или я работник этой компании, или если христиане, я член этой церкви. Есть какое-то отождествление. Но отождествлять себя с целым народом, в плане не просто причислять «я», украинец, или я русский, или я поляк, или я американец. Но именно отождествлять себя, чтобы быть согласным разделять с ним его судьбу, чтобы говорить: грехи моего народа – это фактически мои грехи, то такого состояния и отношения у нас очень-очень мало. Потому что, опять же, мы живем в век индивидуализма. Мы даже, когда говорим про отношения с Иисусом Христом, большинство наших проповедей – это не то чтобы плохо, но это просто как наблюдение, хотя, может быть, в определенном смысле это и плохо, это надо переоценивать еще. Но большинство наших проповедей и наших мыслей, они сосредоточены на том, что мы говорим «мои отношения с Богом». Даже большинство наших песен, которые мы поем это как «я поклоняюсь Тебе, Господи», «вот я, вот Ты». Но намного меньше песен таких и намного меньше проповедей такого осознания, когда мы даже как группа людей, как церковь даже, вот мы, Господи, как церковь предстоим перед Тобой, как поместная церковь или как вселенская церковь. Поэтому этого в нашей жизни достаточно много. Мы к этому привыкли, мы с этим свыклись. Поэтому брать на себя эту ответственность, становиться в проломе, это не просто сказать: «Окей, да, я буду в проломе». Это нужно идти на определенные жертвы, идти на определенные поступки, на какие мы сейчас еще увидим, несколько примеров. Давайте посмотрим эти примеры. Неемия, книга Неемии, первая глава. Говорится от имени человека, который работал виночерпием у вавилонского царя. Когда Израиль был в изгнании, в порабощении. Слова Неемии, 1 глава, с 1 стиха. Слова Неемии, сына Ахалии. В месяце Кислев, в 20 году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Он описывает состояние, что они в огромной нищете, бедствии, в унижении, в стране, в городе разруха. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Вот человек в проломе, вот настоящий патриот. И говорил: Господи Боже Небесный, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы слышать молитву раба Твоего, который я день и ночь молюсь перед Тобой о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь в грехах сынов Израилевых, внимание, которыми согрешили мы пред Тобой, согрешили и я, и дом отца моего. Он был праведный человек, он жил в другом городе. У него была другая жизнь, он мог сказать: ну это они согрешили, пожалуйста, помоги им, пожалуйста, смилуйся над ними. Но он разделяет судьбу народа и говорит: это мы согрешили, я часть этого народа, я дом отца моего, мы согрешили, это наши грехи. Если хотите, можно сказать, национальные грехи наши, грехи нашего народа. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Но помяни слово твое, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если сделаетесь преступниками, то я рассею вас по городам, когда же обратитесь ко мне и так дальше, я верну. И он дальше молится о том, чтобы пойти к царю, и чтобы там он хорошо поговорил с царем, и царь его отпустил восстанавливать землю. Это просто потрясающий пример патриота. Обратите внимание, он интересовался тем, что происходит с его народом. Он не просто: я живу в другой стране, все, у меня уже все хорошо, это меня не касается. Он переживал об этом, очень близко принимал к сердцу, он сел и заплакал, печален был несколько дней. Дальше он молился об этом, несколько дней молился, каждый день об этом молился, переживал, настолько переживал, что даже потом, когда он пришел к царю, царь говорит: слушай, я вижу, что у тебя депрессия, ты реально у тебя реально проблемы. Я вижу, у тебя на лице написано, он говорит, да, я очень переживаю за свой народ. Дальше мы видим, он не просто молится, говорит, помоги народу моему и так дальше, но он говорит, это мы согрешили, я исповедуюсь во грехах своего народа. Он берет на себя эту ответственность. В определенном смысле он исполняет роль заступника, как священника перед Богом. Господи, это я, это мы, это наш народ, это наши грехи. Я там же, я с этим народом. Прости, пожалуйста, нас. И дальше, и только после этого состояния, после вот этого всего, что он сделал, после того, что он пережил, вот только в таком состоянии он был готов идти в правильном состоянии и что-то делать. Он пошел и уже что-то делал. Он, опять же, не только сидел и не только молился, он что-то делал для страны, у него была в определенном смысле гражданская позиция. Я не говорю этим сейчас, опять же, что нужно куда-то идти, в конкретное место что-то делать. Это дело лично каждого из нас. Но его любовь к стране, она проявлялась в том, что он осознавал, в чем глубинная проблема его народа. Не просто в том, что у него неправильная экономика, его завоевали, там разруха, надо прийти, все наладить, договориться со всеми, чтобы все возродить. Он понимал, глубинная проблема его народа – это грехи. Решение этой проблемы – это покаяние перед Богом, это признание своих грехов, признание нужды в Спасителе, нужды в спасении. И он молился об этом, переживал об этом, и уже потом, уже будучи в таком правильном состоянии, что-то делал. Еще один пример, Иеремия, 14 глава, просто буквально пару стихов там затронем, не очень много. Иеремия, 14 глава, 7 стих, 14:7. Здесь Иеремия также обращается к Богу. «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас». Иеремия, какой у нас? Про них. Ты же святой человек, ты пророк Божий. Нет, наши. Но ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего, по милости, то есть. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Он становится в проломе. Он берет на себя ответственность. Он говорит, это наши грехи. Господи, смилуйся, пожалуйста, над народом. Если Ты не смилуешься, нам ничего уже не поможет. Дай покаяние, дай милость. 11 стих здесь же. Бог к нему говорит, и сказал мне Господь, ты не молись о народе этом во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. Если вознесут все сожжения и дар, не приму их. Он молится, Бог ему говорит, ты уже не молись об этом, уже поздно. Но он не то чтобы ему запрещает в плане, ты не молись, это мне противно, он говорит, в этом уже мало смысла. Уже почти нету смысла, они уже точно будет наказание, уже точно точка невозврата. Но дальше, 19 стих. Он дальше продолжает молиться от имени всего народа к Богу. «Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы». Сознаем, Господи, нечестие наше, опять признает в грехах, и опять молится, потому что он очень переживает о своем народе, очень болит у него душа. Он очень любит своих людей. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы перед Тобою, не отринь нас ради имени Твоего. По милости, не отринь, не унижай престол славы Твоей, вспомни, не разрушай завет свой с нами. И он молится и переживает об этом. Интересно заметить, Иеремия, у него очень известная книга «Плач Иеремии». Вот в частности, по этой книге у Николая была проповедь несколько недель назад. Очень советую, прослушайте. Он там выражает огромную боль о судьбе своего народа, о грехах своего народа. Но в это же время израильский народ называет его предателем, потому что он говорит им, признайте свои грехи, смиритесь перед Богом, уйдите в плен, примите это наказание, потому что это наказание от Бога. Он с любовью к народу это говорит. Израильский народ считает, что у них национальная гордость превыше всего. Они, как же они могут потерять свою государственность? Они тут самые великие, самые знатные. Они никому, никакому игу покоряться не будут. Они независимые. Они не желают, и их постигают еще худшие последствия. Но очень интересно, просто парадокс. Он очень любит народ. он очень сильно переживает о нем, он молится о нем Богу, признается в грехах, просто свою жизнь очень сильно с этим связывает, переживает огромные лишения и страдания ради своего народа, но его народ при этом отвергает и называет предателем. Это очень интересно, это может быть хорошей иллюстрацией для нас, что мы можем на самом деле любить свой народ, на самом деле осознавать глубинную проблему своего народа и вопить к народу: покайтесь в грехах, а народ будет говорить: вы тут предатели, вы не цените, мы идем другой дорогой, нам не по пути, вы не патриоты. Нет, настоящие истинные патриоты, те, кто осознают, любят свой народ, осознают глубинную свою проблему народа в отношениях с Богом. Не в том, что чего-то не хватает, где-то там мудрости не хватает, где-то там люди плохие, где-то кого-то надо переставить, где-то как-то надо схитрить, где-то что-то договориться, просто какой-то случай не тот. Нет, настоящий патриот понимает, что глубинная проблема – это проблема греха. Настоящий выход из этого – это только покаяние перед Богом. Еще как пример в 9 главе Даниил, который точно так же признается много, находясь также в Вавилоне, кается в грехах, он тоже очень много говорит «мы», «я», то есть не «я» даже, «мы», «нас», «наши грехи». Он об этом очень много говорит, Даниила 9 глава. И еще просто два потрясающих примера, которые невозможно пройти мимо, это Моисей, 32 глава, 30 стих, Исход, 32 глава, 30 стих. Это происходило, когда Бог давал 10 заповедей и закон Моисею, а израильский народ в это время подождал там сколько-то дней и решили сделать себе золотого тельца. В это время, пока Бог говорил с Моисеем про народ, давал заповеди народу, заботился о народе, они в это время предавали Бога, изменяли ему и делали золотого тельца. 30 стих. «На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал: о Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Потрясающая смелость и потрясающая любовь к своим людям. Здесь не описана очень длинная молитва, где он очень ярко и красочно выражал бы свое сердце, но мы его сердце можем видеть в тех его словах, что он был готов, чтобы Бог его изгладил из книги своей, из книги жизни, чтобы он его уничтожил ради народа. Огромная любовь переполняла Моисея, огромное переживание за народ и огромный страх, что же будет с ним, если Бог их не помилует. Господи, Что нужно для милости? Я готов умереть, если это тебя смилостивит. Подобным образом говорил апостол Павел. Послание к римлянам, 9 глава, 3 стих. Даже с 1 стиха лучше. Римлянам, 9 глава, с 1 стиха. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Он говорит про евреев, про израильский народ. Он готов быть сам отлученным от Христа за братьев. Если это как-то поможет их спасти, его народ, он готов сам пожертвовать своим спасением ради людей. Ну, конечно, если это возможно, это невозможно. Но в этом мы видим его сердце, что он как бы говорит, что нужно сделать, чтобы народ спасся. Господи, я молюсь, признаюсь в грехах за него. Что нужно сделать, чтобы как-то повлиять на это спасение? Господи, я готов все сделать, пожертвовать самым ценным, собой пожертвовать ради этого. Вот это настоящий патриотизм. Вот это настоящая любовь к своему народу. Когда мы стоим перед Богом. Может быть, я не знаю, хватит ли у нас смелости когда-то молиться, может быть, это даже и слишком дерзко так молиться, я не знаю, перед Богом, как Павел и Моисей, но как минимум, как пророки, которых мы читали, как Иеремия, как Даниил, как Неемия, которые молились и исповедовались в грехах и говорили: это наши грехи, Я с народом. Это, Господи, прости грехи, наши грехи, прости. Молимся о милости. Как минимум, такую позицию, я думаю, христиане ну, должны занимать. Это наша служба нашему народу. То, что мы можем сделать для нашего народа, если мы его любим. Это то, как мы можем на самом деле проявить свою любовь. В первую очередь. Это то, что ну, Бог ожидает от нас. Он говорит, что Он ищет. Он искал того, кто в проломе стал бы, но не нашел. И я уверен, Он сейчас это также ищет. И может быть находит, может быть не находит. Я лично редко слышал молитвы, когда мы молимся так, чтобы, Господи, прости грехи нашего народа. Прости наши грехи, это наши грехи. Мы молимся скорее о нашем народе в третьем лице, они, он. Но мы редко молимся это, как говоря про себя, это мы, это наш народ, это наша нация. Хотя мы спасенные, мы отделены от греха. У нас другая судьба в этом смысле. Но здесь, на земле, мы разделяем судьбу этого народа, и мы должны переживать за него. И я где-то месяц-полтора назад подумал об этом, вот, переживал об этом, и заметил для себя, что мы не молимся так. И последнее время то ли Бог дал замечать, то ли как-то меняется это состояние, но я в последнее время начал замечать, что мы начинаем так молиться. И это очень большая, думаю, радость и большая благодать от Бога, что Он дает такие, ну, такое пожелание в наших сердцах. Был вчера на молитве за Украину, в 8 часов христиане собираются вместе и молятся, и рядом стояла одна сестра и молилась: «Господи, прости». Я думаю, такое, наверное, она за что-то просит прощения, что она там как-то не то сделала или не то там делает. Но она говорит: «Прости за наши грехи, за то, что мы не ищем Тебя». И я просто радовался и ликовал. Я уверен, это очень, очень по сердцу Бога, который ожидает такого состояния, такой любви к нашему народу от нас. Это то, что мы можем сделать. И только после этого, если мы способны и готовы, и Бог ложит нам на сердце, только после этого мы можем идти и что-то делать с точки зрения какой-то гражданской активности. Если это еще и понадобится. Давайте сделаем небольшое резюме. Подытожим то, о чем мы говорили. Первое. Бог работает не просто на уровне личностей, но также и на уровне народа. Не просто на уровне нас, как христиан, каждого личного, не просто на уровне церкви, но и Он работает с народом. С украинским народом у Него есть определенные отношения, которые мы можем видеть в истории, наблюдать за этим. Второе. Состояние нашего народа по всем библейским критериям крайне плохое. Если когда-то вы подумаете снова, что оно хорошее, прочитайте 22 главу Иезекииля. Просто удивительно. Мы на домашней группе как-то ее разбирали. Просто удивительно, мы читаем, и просто слово за словом все описывает нашу страну. Практически, ну, может быть, какие-то слова бы поменяли на более современные, но практически все описывает наше состояние. Даже порой диву даешься. Третье. Бог ищет того, кто бы стоял в проломе стены за свой народ. Бог не желает наказания. Бог желает спасти. Бог желает милости. Поэтому Бог воздвигал пророков в Ветхом Завете. Поэтому Бог дает такую миссию церкви, чтобы она молилась за свой народ. В определенном смысле это, поймите меня правильно, миссия Иисуса Христа – быть заступником за людей. Конечно, мы не спасаем людей, и наша жертва ничего не изменит. Мы не обладаем праведностью Христа. Но эта идея заступничества, когда кто-то заступается за кого-то и умоляет его, это библейская идея. И мы просто, имея праведность Христову, мы можем заступаться за свой народ и молить Бога о милости, о прощении, о покаянии для нашего народа. Если мы этого делать не будем, ничего не изменится. Изменятся обстоятельства, которые опять же будут приводить к тем же самым разочарованиям, к боли, к гибели, к тем же самым грехам, к тому же отвержению Бога. Четвертое. Бог дал нам потрясающий пример пророков Моисея и Павла в отождествлении себя с народом и его грехами. Просто потрясающий пример, на который мы можем смотреть и обращаться, которые любили свой народ, любили своих людей на самом деле, очень глубоко. Они не совершали государственных переворотов, они не создавали политические партии, они, может быть, стояли на коленях у себя в комнате. Но эта молитва их была не просто формальная, это была искренняя молитва из глубокого сердца, со способностью, с желанием пострадать за свой народ, если это чем-то поможет. И молитва, которая не просто говорит: «Господи, исправь какие-то обстоятельства», но молитва, которая в самый корень, она говорит о самом глубоком, о том, что необходимо спасение, необходимо спасение от грехов. И пятое, Божьи люди должны быть чувствительны к боли своего земного народа. Это то, чем, в принципе, пронизана наша вся проповедь сегодня. Мы должны быть чувствительны к боли. Мы не можем просто отгораживаться и говорить: нас это не касается, моя хата с краю, я в домике, у меня все хорошо, я под благодатью, я Божий народ, это украинцы, здесь нету никаких национальностей, 100% нету никаких национальностей во Христе и в Боге. И мы в этом плане все равны, и перед Богом Бог работает с нами одинаково. Но в плане отношений с народами, в этом аспекте, у каждого народа в этом смысле своя судьба, какой народ, в каком состоянии, преклоненном состоянии перед Богом. И что мы конкретно можем делать? Повторим, первое – это видеть греховное и безысходное состояние своего народа, видеть в этом глубинную проблему, переживать эту боль, принимать ее близко к сердцу, не просто понимать интеллектуально, но переживать ее глубоко, плакать об этом, молиться об этом, стоять на коленях за это. Молиться. Молиться о нескольких вещах, как минимум исповедовать грехи своего народа, как наши собственные, это наши грехи. Мы в этих грехах. Может быть, мы чуть чище, чем эти люди, но у нас природа грехов та же самая, по сути. Просить о Божьей милости, чтобы Бог просто не по справедливости поступал, а по милости ради имени своего. И просить о покаянии народа. Потому что милость Божья, она есть, но Бог постепенно наказывает для того, чтобы как-то вразумить. И это очень больно, это очень неприятно. Если мы любим свой народ, мы будем молиться о том, чтобы это не допустить. И даже не просто не допустить какие-то страдания народа, но молиться о том, чтобы народ действительно познал Бога, поверил Богу. Вот это истинная, самая главная точка и самая главная цель нашей молитвы и нашего служения народу должна быть. Еще нам очень важно, четвертое, говорить Божье Слово. Говорить открыто, как Иезекииль, как Иеремия, не боясь, не переживая о своей судьбе, не дрожа за свою шкуру. Говорить открыто, говорить о грехе, говорить о том, что указывать на Бога, указывать на Христа, говорить, что истинная проблема в грехах. Говорить о грехах, говорить о Божьем суде, говорить о милости во Христе, говорить истинное Евангелие, говорить о том, что только во Христе возможно спасение. Только когда народ смирится перед Богом и взыщет его, и начнет искать, тогда Бог обратится к нему. И только после этого, в пятую очередь, если еще нужно, возможно, идти куда-то и что-то делать. Например, как Неемия, который пошел и восстанавливал свою страну. Или, например, как некоторые христиане в истории, может быть, вы знаете, отмена рабства в Британской империи, она была сильно, она была продвинута под сильным влиянием христиан, и много хороших вещей в мире сделаны христианами. И мы можем и должны об этом заботиться, но только после того, когда мы понимаем действительно глубинную проблему нашего общества, проблему греха. Если не видеть эту истинную проблему, если не понимать истинный путь спасения, то гражданская активность будет малополезной, а то и вредной. Оставлю несколько вопросов для личного размышления, обсуждения, для размышления в семье и, возможно, на домашней группе. Первое. Воспринимаю ли я этот призыв на свой счет или моя хата с краю? Второе. Отождествляю ли я себя со своим народом? Третье. Молюсь ли, каюсь ли за него, за нас? Четвертое. Есть ли у меня отношение сердца мы согрешили. Не просто они согрешили, прости их, ну, я, может быть, тоже, мы согрешили. И пятое, готов ли я войти в число тех, кто станет в проломе за свой народ? И это подразумевает определенные жертвы, определенное посвящение. Давайте молиться о том, чтобы Бог менял наши сердца, о том, чтобы Бог как-то влиял на нашу страну и проявлял свою милость. Господи, святой и всемогущий, Ты, который держишь весь мир в своих руках, Ты, у которой абсолютно все под контролем, и Ты, который не оставляешь грехов без наказания, Ты, который справедливый Бог, Господи, и Ты, который в то же время милующий и любящий миловать, и человеколюбивый, и долготерпеливый, и многомилостивый, и Ты, который дал нам Иисуса Христа, как нашего Спасителя, как самого главного заступника, который заступается перед Тобой за нас, чтобы Ты не испепелил нас в своем гневе. Господи, мы обращаемся к Тебе и просим, пожалуйста, дай нам искреннюю и настоящую любовь к своему народу, к нашим народам, если мы из разных народов, к украинцам, к россиянам, к белорусам, молдаванам, полякам, испанцам, итальянцам, американцам, мексиканцам, Господи. Дай нам, пожалуйста, эту искреннюю, настоящую любовь, когда мы были бы готовы разделять судьбу и грехи нашего народа вместе с ним, молиться и каяться за него. Дай нам, пожалуйста, такую любовь, чтобы мы были готовы идти на какие-то жертвы для нас и даже, возможно, на смерть, если ты призовешь, если это поспособствует спасению народа. Спасению не просто от каких-то обстоятельств, от нищеты, от бедности, от социальной несправедливости, от чего угодно, Господи, но спасению от Твоего гнева и спасению благодаря Христу, спасению истинному христианскому спасению. Господи, мы просим Тебя за наш народ. Пожалуйста, дай милости. Помилуй мы, Господи, в крайнем состоянии. Может быть, мы не дошли до каких-то еще крайностей, о которых мы думаем, что ну еще можно еще сильнее грешить. Господи, ну помоги, пожалуйста, осознавать всю ту мерзость грехов, которые мы имеем сейчас. Господи, помоги видеть этот меч Твой, который навис, и который Ты используешь периодически для того, чтобы наказывать нас и обращать к Себе. Господи, ну я прошу Тебя о милости, пожалуйста, продолжай миловать, чтобы еще было время, еще была возможность этому народу обратиться к Тебе и покаяться. И я прошу Тебя, давай, пожалуйста, смелости нам говорить много, говорить нашим семьям, говорить нашим соседям, друзьям, говорить на работе, говорить на улице, говорить много о Тебе. И говорить не просто общие фразы, но говорить Твою истину, не боясь, но любя Тебя и любя свой народ. Я прошу Тебя, Господи, давай покаяние народу. Давай покаяние тем людям, которых Ты избрал. Давай покаяние тем, кто, возможно, сегодня еще не ищет Тебя. Пусть, Господи, народ обращается к Тебе и ищет Тебя. И пусть в этом всем, Господи, будет явлена милость Твоя и слава Твоя. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.